Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 6 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. И одна тема сегодня в течение этого часа в программе «Своя правда» – прогнозы, экономические прогнозы. Что будет с российской экономикой в условиях санкций? Вот Bloomberg сегодня пишет, что эксперты представили российскому правительству доклад с целыми тремя сценариями последствий санкций. Там, на самом деле, все эти сценарии недостаточно хороши, как кажется. По одному из них с 2021 года до 2030 года будет спад. Но это, правда, самый плохой сценарий. Но даже по самому хорошему сценарию рост по сравнению с 2021 годом к 2030 году составит всего 17%. Все это мы будем обсуждать. Параллельно будем следить за тем, что творится на дорогах. Там сейчас 5-бальные пробки. Нам обещают пробки в 6 баллов в 6 вечера. И 7-бальные пробки как максимум в районе 19 часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Еврокомиссия продолжает рассказывать нас о том, что такое шенгенские визы для граждан Российской Федерации, которые, судя по всему, визами быть перестанут. На руках россиян сегодня менее миллиона шенгенских виз. Страны могут их пересмотреть, только что заявила Еврокомиссия. Даже имеющиеся визы. Обратите на это внимание. С ленты агентства РИА Новости. Теперь срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Заявление представителя военно-гражданской администрации в Запорожье. Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме. Ситуация контролируема. И еще по поводу туризма и заявления Владимира Путина. Он сегодня выступал на заседании Президиума Госсовета по туризму и сказал, что не против создания на курортах туристической полиции. Следим за этим. СМС-портал работает, телеграм для ваших сообщений по теме о будущем российской экономики. Звонить можно по номеру 7373-948. Смотреть и слушать все это можно в интернете. Три варианта. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте. Присоединяйтесь. Итак. Bloomberg сегодня написал, что для правительства России подготовили доклад с прогнозом по глубокой рецессии. Три сценария последствий санкций, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года. Минэкономразвитие ранее прогнозировало возврат к росту через два года, то есть чуть раньше. Тут 2024. Это пока не сильно меняется. Целевой, инерционный и стрессовый. По целевому первый вариант, самый оптимистичный, к 2030 году рост почти 17% в сравнении с 2021 годом. Самый плохой стрессовый вариант падения лишь замедляется к 2030 году, но на показатели 2021 года даже не выходит. У нас голосование мы запустили. Что вы думаете о перспективах? Коротко так попытались описать эти сценарии в этом голосовании. Заходите в телеграм-канал «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово, латиницей, и спрашиваем вас, какой из этих сценариев кажется более реалистичным. Целевой, инерционный или стресс? Или есть же люди, которые говорят, вот я об этом вообще не думаю. Мне бы как-то пережить все это. В общем, не думаю об этом. Есть четвертый вариант. Можно отвечать и так. Голосование уже идет. К нам присоединяется депутат Государственной Думы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Решетников, глава Минэкономразвития, уже назвал публикацию Bloomberg рабочими страшилками и сказал, что это всего лишь расчеты того, что будет, если санкциям не сопротивляться. Что вы думаете о прогнозах и перспективах российской экономики?
Вы знаете, конечно, Минэкономразвития уже дал прогноз и в базовом, и в консервативном варианте, и он, собственно, в открытом доступе. Так вот, в базовом варианте у нас идет восстановление экономики, ну, скажем так, достаточно бодро. Правда, к 2025 году мы не выходим на 2021 год, но не выходим буквально чуть-чуть. И, собственно, по итогам 2023 года мы ожидаем меньше процента падения за год. Это вот такой, что называется, базовый сценарий. А консервативно это про то, что действительно с учетом и падения цен на нефть, которой мы торгуем, то есть нефть Urals, и с тем, что мы как бы не справляемся с инфляцией, ну вот да, у нас будет ВВП примерно на 7% ниже, чем в 2021 году. Но, опять же, это консервативный вариант, который предполагает, что никто ничего не делает. Так, конечно, не будет.
Ну, вот смотрите, что... согласно цифрам, которые приводятся сегодня в Блумберге, одно дело, когда чиновники все это считают, потом ведь есть реальная ситуация, или мы будем спорить с тем, что, к примеру, полное прекращение поставок газа в Европу может обойтись бюджету сразу в 400 миллиардов рублей. Или мы будем спорить...
конечно, будем с этим
Давайте.
Спорить. Мы, конечно, будем с этим спорить. Полное прекращение поставок газа в Европу даст бюджету дополнительно 500 000 000 000 рублей.
Каким образом?
Вот на этом все. Ну, потому что если мы как бы перестаем поставлять газ в Европу в полном объеме, значит, цена газа будет 5-6 за кубометр. Ну, 5-6 тысяч за 1000 кубов. Ну, то есть, о чем речь-то?
А, и мы сможем все это продать за эти деньги?
Естественно. То есть, вот эта вот история с лимитированием цены на газ, как бы такая вот на уровне бреда, потому что это все невоплотимо в жизнь. И надо понимать, что Европа со своими, что называется, проблемами с газом, это не главный определяющий вектор все-таки мировой экономики.
Хорошо, давайте. Хорошо, дальше пойдем просто по этой публикации. Сельское хозяйство, семена для основных продуктов, собственно, импортные и уже не поступают. Корма для рыб и аминокислоты импортные и не поступают. Авиация, отсутствие доступа к импортным запчастям, мы все это знаем. Или это тоже неправда?
Ну, во-первых, семена – это как раз то, о чем мы говорим в части параллельного импорта. А что касается кормов, вот не было у нас такой задачи на протяжении многих десятков лет, потому что было дешевле. Вот сейчас стало невозможно, значит, будем это делать на своих мощностях, и, в общем-то, уже производственники включились в этот процесс. Понимаете, вот как бы... Все сегодняшние международные рейтинги, прогнозы и так далее, они абсолютно завязаны на политику. И если раньше мы как-то им ну, в какой-то степени доверяли, прислушивались, искали среднеизвешенную величину, то сегодня это делать невозможно. Вот у них сейчас прогноз строится полупотолок, но с привязкой к политическому курсу. Если мы говорим все-таки про нашу внутреннюю работу по прогнозам, то она строится на том, что мы действительно делаем. Даже вот по своему опыту, по опыту Государственной Думы, вот этой весенней сессии, мы приняли огромное количество правительственных законопроектов, которые направлены на развитие экономики, на поддержание потребительского спроса, на стабилизацию инфляции и так далее. То есть это проактивные решения, которых на самом деле и не должны знать люди из агентства Bloomberg или из других рейтинговых агентств.
Да, но они ссылаются на экспертов, которые представили свои оценки российскому правительству.
На каких экспертов? Вот вопрос, опять же, кто на кого ссылается, да?
Говорят о внутреннем отчете, подготовленном для российского правительства, вряд ли это из-за границы.
Есть, еще раз, есть российское правительство, есть решения, которые принимает по инициативе правительства России, руководство страны, Государственная Дума. Это решения, которые действительно реально влияют на экономику. Ну, даже вот промышленная ипотека. Да, то есть, в принципе, от 3 до 5% предпринимателям представляются займы. То есть это что, о чем говорит? Это, в принципе, можно считать, что это бесплатные деньги. Какие еще эксперты могут предположить, что так ситуация развивалась бы? Поэтому
хорошо.
Здесь много лукавства, и главное, что вот в такой политической ситуации все вот эти примеры, что если вдруг по старым контрактам мы прекратим поставлять, то у нас не будет 400 миллиардов. Да? Ну вот это как бы все, что называется, в старой матрице заложено.
Mm-hmm.
Сегодня ситуация другая. Если мы не будем поставлять, то значит мы будем решать этот вопрос по-другому и кардинально.
С другой стороны, Дмитрий вам пишет, вот ну хорошо, 5-6, а у нас не покупают. Или есть кому покупать?
Да, конечно, есть кому покупать. И будет кому покупать, потому что, в принципе, углеводороды важны. И что бы там ни говорили о том, что, знаете, ветряки заменят, нет, не заменят.
Ну,
это мы говорим об атомной энергетике.
Хорошо, последний вопрос.
То есть, вот, да.
Все-таки, что вы думаете по поводу влияния американских и европейских санкций? В этом документе написано, что влияние на экономику будет увеличиваться в ближайшие годы. Вы что думаете?
Ну, что я могу сказать... Каждый утешает себя по-своему, да. Вот со стороны Блумберга такое утешение, это что да, вот мы тут все-таки не зря, или не мы, а наши политические руководители не зря все это затеяли, с ущербом в том числе для народонаселения наших стран. И, конечно, значит, это сломает экономику России, и, в общем-то, Россия перестанет существовать как суверенное государство.
Но подождите, все-таки, опять же, вы опять про Блумберг, секунду. Подождите, вы про Блумберг опять. Вот я возвращаюсь к сегодняшнему сообщению. По словам главы Минэкономразвития, объявленные сценарии – это аналитические расчеты того, что будет, если страна не будет сопротивляться санкциям. То есть речь не идет о том, что это расчеты откуда-то от Блумберга.
Страна сопротивляется. Страна сопротивляется активно, и, конечно, те санкции, которые предъявлены, они во многом уже сведены на нет.
Слушайте, понял.
Ну вот, казалось, мы не сможем жить без Свифта, но как-то живем.
Понял, спасибо.
Это ведь вопросы
спасибо.
К ним.
А Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Итак, а мы продолжаем голосование. Блумберг, ссылаясь на отчет правительства России, опубликовал 3 сценария развития российской экономики до 2030 года. Какой из них кажется вам более реалистичным? Целевой, с ростом ВВП от уровня 2021 года к концу периода почти до 17%. Второй вариант. Инерционный, с существенным падением ВВП в 2023 году и все-таки небольшим итоговым ростом к 2030. В сравнении с 21-м, напомню. Третий вариант – стрессовый, только замедление падения ВВП к концу периода. Никакого роста. И четвертый вариант – я об этом не думаю. Ну, как это? Пусть это думают специалисты. Четвертый вариант есть, голосование продолжается, продлится еще 20 минут. 7373948 – телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам. 558-й говорит, надо еще рассматривать один вариант. Третий, хотя у нас, еще раз напомню, 4 или 3, если говорить про этот документ, о котором пишет сегодня Блумберг. Третий, четвертый, неважно. Глобальный апокалипсис надо обязательно рассматривать с точки зрения 558-го. 639-й. Как производственники включились в процесс? Это уже реакция на слова Артема Кирьянова. Он себе представляет, сколько денег и лет надо на выращивание замены Монсанта в семенах, к примеру? Так оно еще и конкурентом-то не станет. Будут на бюджете сидеть. Николай, то есть, а если прогноз благоприятный, надо сразу верить. Так, что ли, получается? Мастер говорит, ага, они без нас и в космос летать не умеют. Все это мы уже слышали. Ладно, дальше. 639-й. Какое восстановление от экономики Минэкономразвития? Нам обещали догнать по ВВП Португалию. Не смогли. Потом инновационную экономику. Нет ее. План Путина где? Стратегия 2020 не выполнена. Это вот 639-й прямо обличает на своем броневичке, и все это обещали одни и те же люди. Но, то есть вы верите в какой вариант? Вы вот этого-то не написали. Николай дальше. Мне с 2014 года всю плешь проели прогнозами с импортозамещением. Ну и где те прогнозы? Ну, ладно бы вы еще спросили, где то импортозамещение. Мастер вообще говорит, что прогноз в нос не ударит, и поэтому экономические прогнозы не наш конек, и не стоит это обсуждать. А мы будем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я проголосовала за первый вариант. По-моему, звучал так, что падения большого не будет. Правильно я поняла, да?
Не то, чтобы падение какое-то будет, но даже рост будет в 17% к 30-му
вот, да,
году.
Вот я по поводу этого самого роста и хотела сказать. Мне тоже кажется, что, ну, в общем, я по натуре это все оптимист, может быть, именно поэтому мне и кажется. Но есть и логическое обоснование. Значит, дело в том, что очень значительное выпадение произошло товаров народного потребления. И, значит, эта потребность сама по себе не исчезла. И, значит, население с этой своей потребностью вынуждено будет оказывать давление на правительство так или иначе, чтобы эти выпадающие, значит, товары срочно компенсировать. И вот это, мне кажется, вот это компенсационный рост экономики, вот и обеспечит небольшой, но все-таки прирост экономического потенциала страны.
Спасибо. Понял, спасибо. Доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц к нам присоединяется. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу рабочих страшилок, как их назвал глава Минэкономразвития, с этими объявленными сценариями?
Ну, это тоже неправда. Это тоже приукрашивание действительности. Правительство просто очень аккуратно играет в информационную игру, включает фонари по дороге в ад постепенно, чтобы мы не сразу увидели, как далеко и страшно мы будем падать. Они все время говорят какой-то прогноз, потом дают, ой, значительно все лучше у нас получилось. Потом снова происходит утечка с ухудшающимися показателями. На самом деле картина будет значительно хуже, чем даже в этих страшилках, потому что они все-таки пока еще идут от того, что происходит в сфере экспорта-импорта. Хотя, обратите внимание, уже пошел разговор о том, что есть какие-то проблемы уже прямо по конкретным отраслям. Раньше как бы об этом даже речи не было. Вот тут у них впервые появился уже какой-то набросок того, что будет по отраслям. На самом деле нас ждет очень долгий структурный кризис. Мы будем опять перестраивать экономику, чтобы выжить в той ситуации, в которой нас поместили санкции. И мы, вот некоторые российские экономисты, полагаем, что нас ждет примерно такой же обвал, как был в 90-е годы. А в 90-е, если вы помните, мы потеряли половину экономики. Ну, очень грустный прогноз, я понимаю, но нас еще на самом деле санкции-то не тронули.
Смотрите, глава Минэкономразвития, когда называл это все рабочими страшилками, он ведь сказал, все это так, но это же если мы не будем сопротивляться санкциям, а мы будем, мы уже сопротивляемся. Или, на ваш взгляд, это все равно невозможно?
Ну, понимаете, дальше, вот если вы его почитаете, то он говорит, ой, у нас там будет прирост инвестиций на 30%. Видели, такая цифра у него там прозвучала? А я спрашиваю, откуда деньги, Зин? Откуда деньги-то на инвестиции? Кто их даст? Смотрите, откуда деньги? Иностранные инвестиции в Россию не придут, это понятно, да? У государства с деньгами сейчас будет все хуже и хуже. У нас уже дефицит бюджета под триллион нарисовался уже в этом году. А по итогам, может быть, и будет больше миллиард, больше триллиона. Ну, самые пессимисты говорят о 2 триллионах в январе дефицит бюджета. Не знаю, увидим. Поэтому из бюджета очень много не проинвестируешь. И так иностранцы отпали, государством и так тяжело с деньгами. А у частного бизнеса с деньгами очень плохо. У нас по статистике самого Минфина налог на прибыль упал в этом году, ну вот если брать по расчетам за июль, там, ну в расчете это примерно минус 32% прибыли налога за год. Это значит, что у предприятий очень сильно упала прибыль. И нарастает число убыточных предприятий, опять же, по официальной статистике, это около 30% предприятий в России сейчас убыточных. Откуда они возьмут прибыль, чтобы инвестировать? Откуда они возьмут деньги, чтобы заниматься импортозамещением? Это пустые слова.
Смотрите, если верить этим отчетам, полное прекращение поставок газа в Европу может обойтись бюджету в 400 миллиардов рублей недополученных налоговых поступлений. А вам в ответ говорят, подождите, если это произойдет, а это, видимо, произойдет уже в ближайшее время, цены резко вырастут, мы уйдем на другие рынки и по высоким ценам будем все это получать. Откуда будет недополучение, извините?
Смотрите, во-первых, вы учтите, что самый большой доход государству дает не газ, а нефть. И с нефтью у нас еще санкций нету. Санкции на поставки нефти, нефтепродуктов, они начнут действовать только в декабре. Еще в Европу мы поставляем нефть. На самом деле даже выросли поставки. Все еще впереди. А с газом сейчас картина вообще получилась ужасающая. Мы продаем с очень большой скидкой сейчас, чтобы хоть куда-то деть газ Китаю. Китай перепродает Европу с прибылью. Значит, Китай зарабатывает, Россия теряет деньги. Россия вот в этой ситуации сейчас и оказалась. Часть газа мы сжигаем, у нас горит огромный факел на границе с Финляндией, а часть мы пытаемся отправить срочно в Китай по тем трубопроводам, которые у нас есть, но там сильно не нарастишь. Поэтому мы, конечно, будем терять деньги.
Подождите, ну хорошо, подождите, да. Стоп. Во-первых, можно нарастить. Насколько я понимаю, сила Сибири не заполнена целиком. Во-вторых, можно довольно быстро построить что-то новое. Мы недалеко друг от друга.
Да, вопрос только в том, сколько это будет стоить, мой дорогой. 1 километр трубопровода стоит, по-моему, что-то около 178 миллионов рублей. Вот представьте себе, эти трубопроводы заново построить, какие нужны деньги. И опять же, я даже не знаю, я не крутой специалист по этому делу, хватит ли у нас оборудования для того, чтобы это сейчас построить. У нас нефтегазовое оборудование было довольно большой долей импортное. даже правительство об этом говорит. Сможем ли мы сейчас построить всю инфраструктуру для трубопроводов, это очень большой вопрос.
Так,
эксперты говорят, что мало реально.
Слушатели наши задают вам вопросы. Вот вы сказали, некому инвестировать. А турки, индусы и китайцы, они что, не будут инвестировать, спрашивает Иван Юрьевич?
А зачем? Зачем им инвестировать в Россию? Им проще продавать свои товары. Мне вот рассказывают, китайцы будут выручать российскую автомобильную промышленность, они будут поставлять комплектующие. Вот я вам задам вопрос. Любой может задать себе вопрос, что выгоднее, мне продать готовый автомобиль или продавать комплектующие, с которой Россия будет собирать автомобиль и продавать под своим брендом. Ну, наверное же, понятно, что выгоднее, да? Поэтому, скорее всего, никто особенно инвестировать в нас не будет. Нам будут, наверное, какие-то товары продавать, да, и те будут продавать. За что, с чем они будут, значит, нам, соответственно, снабжать, это отдельный разговор, и, значит, как мы будем этим закрывать рынок, это тоже в разговор. Отдельно. Но вот не очень они будут в нас инвестировать. И Китай не стремится в нас инвестировать. И Индия, и Турция не будут в нас инвестировать.
Ну и последнее.
Они будут товары поставлять.
Да, это понятно. И последнее. Виталий спрашивает. Он говорит, смотрю телевизор, там говорят, все хорошо, санкции слабые. И понять не могу, так санкции работают или нет? Или они заработают завтра?
Санкции уже работают. И уже очень большая беда в экономике есть России. Если хотите, почитайте. Я дал большое интервью недавно сайту Republic, там очень подробно я разбираю, как российская экономика уже очень болезненно переносит эти санкции, как у нас уже по ряду отраслей начинаются огромные проблемы, и во многих городах будут большие беды, там, где моногорода, мы ждем очень большие беды. К сожалению, санкции уже по нам бьют, а они еще не в полном объеме к нам применены.
Так, они уже бьют, но еще не в... А когда в полном объеме?
А в полном объеме с декабря нам запрещают экспорт нефти и газа. У нас уже кончаются запасы комплектующих, которые были на складах в России. И значит, сейчас к осени начнется уже просто дефицит. У нас уже электронщики все стонут, что нет серверов для российской инфраструктуры. Значит, соответственно, у нас начнутся проблемы в банках. У нас не производят серверы. И нельзя завести много серверов параллельным импортом. Это просто нереально. Поэтому у вас будут проблемы в сотовой связи, в банковском бизнесе, во всякого рода госуслугах. Всюду, где вы работаете с электронной системой интернетом, вы всюду опираетесь на систему серверов. Серверы перестают в России поставлять, мы не можем их получить.
Я только должен сделать пометку, вы упомянули издание «Репаблик», по нашим законам я обязан сказать, он в реестре СМИ иностранных агентов. Да. Доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц был с нами на прямой связи, 7373948. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Климудин. Ну, гость, конечно, эксперт, вернее, нарисовал такую мрачную картину, но на самом деле я думаю, что не так все мрачно, как кажется. Это раз. Два. Если у нас проблемы с реализацией газа на внешнем рынке, то почему его не реализовывать на внутреннем? Ребят, протяните трубу в каждый дом.
Ну, потому что это дорого стоит и таких денег не принесет.
Ну, давайте бросим все тогда и сядем в лесу с дровами. Ну, что?
Ну, значит, может быть, это выгоднее, кто знает.
Ну, возможно. Плюс мы все-таки обладаем теми самыми ресурсами, чтобы не помереть с голоду и не замерзнуть. Это хорошо. Серверы, конечно, это грустная история. Но я думаю, что это вопрос времени, наживное, так сказать. И просто нужна политическая воля, и грамотные специалисты должны этим заняться, и все будет.
Итак,
одно словоблудие, ничего нету, на самом деле.
Итак,
никто не может заставить работать.
Итак, целевой, инерционный или стрессовый? Вы как проголосовали?
Я не проголосовал, честно говоря. Ну, наверное, не стрессовый точно.
Понял, спасибо. Голосование продолжается, и продолжаться будет еще примерно 30 минут. А что, бабушка за газ валютой платить будет, что ли? Виталий продолжает спрашивать, зачем проводить газ здесь, на территории Российской Федерации. А Григорий добавляет, так еще и не все платить будут. Громозек говорит, а все можно достать, вопрос в цене и сроках поставки. А 138-й обещает с наличкой. Походим, проблем не будет. Андрей говорит, я верю Bloomberg, потому что там независимый эксперт. Еще раз напомню, Bloomberg в данном случае цитирует некий доклад экспертов российскому правительству с тремя сценариями последствий санкций. Мы продолжим обсуждение через несколько минут. Голосование продолжается. И сейчас новости, реклама, потом продолжение программы.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
продолжаем. Вторник, 6 сентября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о сценариях развития российской экономики на ближайшие 9 лет. Говорим, параллельно следим за лентами новостей, параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас пробки шестибальные. Нам обещали это только к 6 вечера. Сегодня, напомню, рост пробок в городе идет явно опережающими темпами. По прогнозам, максимальные пробки в 19 часов. И это пробки в 7 баллов. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходят, заявление МАГАТЭ. Обстрелы Запорожской АЭС могут привести к неограниченному выбросу радиоактивных материалов. По итогам миссии МАГАТЭ заявлено также, что нужны учения для обработки, для отработки эффективного реагирования на станции при аварийной ситуации. И нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Продолжают поступать срочные сообщения. Ждем подробностей в ближайших информационных выпусках. Теперь прямой эфир. Вы можете смотреть и слушать нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», ютуб-канале «Говорит Москва» и социальные сети ВКонтакте. Мы обсуждаем то, что появилось сегодня со ссылкой на Bloomberg. А Bloomberg написал, что есть эксперты, которые представили российскому правительству доклад с тремя сценариями последствий санкций, каждый из которых, во-первых, исключает рост ВВП минимум до 2024 года. Минэкономразвития ранее говорили, что возврат к росту будет через 2 года, то есть, видимо, в 2023. Дальше. Согласно внутреннему отчету, там сказано так. Страна может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере того, как влияние санкций будет увеличиваться. 3 варианта. Целевой, инерционный, стрессовый. Один получше, второй средний, третий похуже. И четвертый вариант. Мы просто вас спрашиваем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Какой из вариантов кажется вам более реальным, более убедительным? 3 варианта мы ставим на голосование. 4-й вариант, я об этом не думаю. Ну, есть специально обученные люди, пусть они думают. Голосование продолжается, продлится еще 20 минут, будем подводить итоги. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий Сергеевич. Да, прошу. Прогнозирование состояния экономики в условиях санкций зависит от множества факторов, в том числе от результата завершения специальной военной операции и дальнейших действий нашей страны на внешнем контуре. Но, принимая во внимание, что прогнозы правительства даже на один год не сбываются, они просто подгоняются под уже состоявшее действие, лично я думаю, что и интересуюсь, как руководство России в каждый отдельный отрезок времени отвечает на вызовы и угрозы в части обеспечения экономической безопасности, а верить в какие-то прогнозы в настоящих условиях, это, я считаю, из области фантастики. Поэтому я за 4-й пункт.
Понятно. 4-й пункт. Есть такой вариант в голосовании. Какая экономика, пишет 144-й, стране нужны созидатели, а не потребители. Все свихнулись на Шенгене и туризме. Все хорошо, страна потребителей. В общем, 144-й не верит в перспективы. 201-й пишет, что ключевое слово проблемы в банках. Надо поменять либеральную модель, как происходит в мире, и экономика вырастет. Но обратите внимание, 201-й не пишет, а где конкретно в мире это происходит? Какая-то экономика растет, когда либеральную модель меняют. 7373948. 158-й пишет, схема для доктора наук. Это, возвращаясь к Липсицу, который был у нас в эфире 10 минут назад. У них проблемы уже, а у нас только будут. Поэтому, когда у нас будут, их уже не будет. Вы уверены, что у них уже проблемы? И эти проблемы намного серьезнее, чем наши. Тут тоже важно. Лимузин не понимает, как сжечь бесплатно газ на границе выгоднее, чем продать его населению, чтобы сказал на это Сталин. А Сталин продавал широко газ населению. Тоже важно это понимать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил меня зовут.
Давайте.
Я просто скажу по поводу газа. Вот самая простая вещь. У нас земля 70 километров от Москвы. Газовая магистраль проходит, ну, буквально там 100 метров. И будет газифицироваться еще несколько, согласно программе. Так вот, согласно простому расчету, когда мы обращались, подключение газа на поселок из 12 домов стоит порядка 7 миллионов рублей. Это 70 километров от Москвы.
Ну, то есть это надо делить на 12?
Это надо делить на 12, плюс сюда еще надо подключить, вернее, приплюсовать индивидуальное подключение. И сопутствующие расходы, то есть это где-то порядка 700 с лишним тысяч рублей.
Это не населенный пункт по земле?
Да, это вот просто 70 километров от Москвы.
Но это не населенный пункт, это важно. Там, насколько я понимаю, большая разница. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Игорь Химки, юрист. Мне кажется, к подобному роду нужно относиться таким образом, что вообще не имеет значения. 3% падения, 5, 10, 15. Мы в стране, с учетом вот всех событий после 24 числа, да может даже еще и раньше, находимся в таком мобилизированном, ну, по крайней мере, должны ответственные люди, да, кто относится к своей жизни ответственно, в таком мобилизированном состоянии, что это просто как константа. Нужно стараться как-то трудиться, заботиться о себе, о своих близких, о своей работе. И здесь не речь о том, что...
Нет, подождите, стоп, стоп.
На 3%.
Секундочку. Вы вот, чтобы это спланировать, должны примерно представлять, что происходит.
Нет.
На 3 или на 23?
Вообще не нужно планировать. Вы просто должны делать, что должен, будь что будет, понимаете?
А, я понял.
Нет такого, что я расслаблюсь на 20%, или я расслаблюсь на 30%, или я напрягусь на 15%, или на 50%.
Ну, нет, то есть тогда берешь, тоже...
Напрягаешься.
Тогда... Четвертый вариант, я понял, спасибо. Это же бездумный принцип. На авось Николай Крыженевский к нам присоединяется, руководитель лаборатории Сбериндекс. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, да, здравствуйте.
Что вы думаете по поводу будущего российской экономики к 2030 году?
Ну, это весьма обширный вопрос. К сожалению, я скорее отношусь к лагерю более пессимистически настроенных, наверное, людей. Я думаю, что... потенциальные темпы роста будут крайне ограниченными, со всеми вытекающими последствиями и для доходов, и для качества жизни.
Но темпы роста будут, то есть это один из более оптимистичных сценариев, если вернуться к сегодняшнему сообщению Блумберга.
В принципе, в этом сообщении, мне кажется, ничего, во-первых, сверхнового не описано, да, там есть конкретика и вполне там оцифрованные сценарии. Во-вторых, там нет также чего-то драматического. Например, если мы посмотрим на какие-то примеры из реальной жизни, ну, там есть, ну, не знаю, например, Венесуэла, да? Это страна, которая после введения санкций потеряла ВВП на душу населения примерно треть. Такого в предложенных сценариях нет. Хотя я боюсь, что полностью исключать даже столь негативных исходов на данном этапе нельзя.
С вашей точки зрения, когда можно будет более четко говорить о том, что происходит, или, главное, какие тренды развития экономики, у российской экономики, сколько должно пройти? Полгода, год, полтора года?
Я с трудом верю в автономное существование российской экономики в закрытом режиме, без сотрудничества с Западом хотя бы в каком-то формате. Очень сложно представить себе сколько-нибудь ощутимый рост российской экономики до тех пор, пока идет эскалация и ухудшение отношений даже только, например, даже с Западом. Есть, конечно, партнеры и так далее, но это все, к сожалению, не та география, которая обеспечила бы... восстановление российской экономики. Поэтому вот отвечая на вопрос о горизонтах, к сожалению, экономического ответа здесь нет. Нужно, чтобы военные действия, ну, прекратились, нужны какие-то политические договоренности в первую очередь. Вот уже далее, в зависимости от того, когда это произойдет, можно будет рассуждать о возвращении на какую-то устойчивую траекторию роста.
Когда говорят, к примеру, о том, что вот в Блумберге, да, полное прекращение поставок газа в Европу обходится в бюджету в 400 миллиардов рублей в виде недополученных налоговых поступлений, а в ответ говорят, так подождите, какие недополученные, цены растут, мы перестаем поставлять в Европу, начинаем поставлять на восток и получаем еще больше денег, так не будет?
Значит, здесь два момента. Действительно, сейчас, вот в последние месяцы, что касается поставок, существенная часть бюджетных доходов компенсировалась. То есть объем выпавший компенсировался возросшими ценами. Но я бы обратил внимание на то, что происходит на газовом рынке Европы с точки зрения цен в последние дни. Они все же начали падать, несмотря ни на какой информационный фон. Максимум был где-то в районе 3600, там, по тому, что можно назвать... бенчмарк котировкой, а сейчас цена находится в районе $2200. И это невзирая на все вот эскалации, проблемы, заявления «Газпрома» о невозможности работы «Северного потока-1» и так далее. Поэтому есть ощущение, что рынок это дисконтирующий механизм, он все-таки играет на опережение. И, видимо, много плохих новостей, в том числе существенное сокращение поставок из России, уже дисконтировано в цены. Много неизвестно впереди, зима и прочее, но я повторюсь, что объемы упали, и они останутся низкими, а цены такими высокими, какие они были в последние месяцы, скорее всего, уже не будут, потому что рынок в любом случае адаптируется, и спрос и предложение подстроятся. Поэтому выпадение будет. На восточных партнеров я бы не рассчитывал. Все помнят, как сложно проходили переговоры по всем газовым проектам с тем же Китаем. Условия до конца мы до сих пор не знаем, но знаем, что, скорее всего, там очень маленькая маржа, граница какой-то там приемлемой рентабельности. Поэтому, конечно же, нет восточное направление, даже если позволит восстановить объемы, но вряд ли обеспечит ту же выручку.
Комментарии, которые поступают от наших слушателей, и ваши короткие комментарии. Как только мы начинаем говорить про экономику, обязательно кто-нибудь вспоминает Примакова, Маслякова и Геращенко. Вот в данном случае тоже. Если в правительстве будут такие специалисты, как Примаков, Маслюков и Геращенко, экономика будет расти вплоть до русского экономического чуда. Пишет один, а второй добавляет. Ключевое слово проблемы в либеральной модели. Там, в мире, кто отказывается от нее, экономика начинает расти.
Ох, это рассуждение, ну, слишком общее и скорее, не совсем, наверное, профессиональное. Есть разные модели экономического роста, и, наверное, часть слушателей вот там определенного толка расскажет про Китай, который был там директивным, планировочным и так далее. Но все-таки рост в Китае был обеспечен как раз частным сектором, невзирая на все участие государства, а то, где было государство, ну, как антилиберальный, да, такой образец в умах людей, это все неэффективный сектор, который сжимался, сворачивался и так далее. Я очень скептически отношусь к рассуждениям о том, что там плохая модель или еще что-то плохое. Это всегда требует разбора конкретных частностей.
Ну и еще один вопрос, тоже достаточно часто встречающийся. Если мы прекращаем поставлять газ в Европу, газ освобождается, вы говорите, не надо рассчитывать на китайцев, тогда следующий вопрос, а почему не рассчитывать на наш рынок? Ну, давайте везде, во все деревни проведем газ.
Слушайте, ну это же прекрасная идея, это на самом деле хороший вариант, у нас действительно есть еще что газифицировать. А другое дело, что, во-первых, это должно было происходить независимо ни от чего, это раз, для этого не нужно было терять внешний рынок, это просто должны были быть параллельные процессы. Второе, ну, мы с вами ранее обсуждали именно вопрос доходов бюджета и, в принципе, доходов от бизнеса, продажи газа. Конечно же, внутреннему населению газ будет продаваться существенно дешевле, и это тоже только нормально. Поэтому с точки зрения доходов ни «Газпрома», ни бюджета, это, ну, тоже несопоставимая величина. А, безусловно, это способ, ну, в том числе, да, это безусловно, дополнительный рынок внутри страны. Здесь спорить не о чем.
Спасибо. Николай Корженевский, руководитель лаборатории «Сбериндекс», был с нами на прямой связи. Не надо призывать нас гнать кого-то в шею из эфира, поэтому нам придется вас забанить. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Другие комментарии мы принимаем и по телефону, и через телеграм, и через смс-портал. 7373948. Виталий Григорьевич, почему к газу так привязались? Почему нельзя жить на электричестве? Мы вообще не к газу и не к электричеству привязались. Мы говорим о том, чего мы ждем от развития российской экономики. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Проголосовал я за третий вариант средства. И у вас сейчас там 17% набрал этот вариант.
Вот. Зачем нам рассказывать заранее?
Февраля, вот, так, примерно такой же опрос проводил. Представляете, сколько набрал такой вариант? Всего лишь 0 было. А сейчас уже 17%.
Говорят, вы думаете, был такой вариант? Хорошо. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, привет. Вы знаете, для нашей экономики предстоит большая перестройка в любом случае. И логистическая, и производственная, и в том числе и сбыт. И вот если там говорить о газе, и там, да, и сжижение, там, и доставку, и внутреннее производство придется увеличить. Поэтому потери неизбежны. Причем потери могут быть действительно серьезные. Мне кажется, 10-15% это 100% будет.
И все-таки вот из этих трех вариантов какой, кажется,
вам... Честно говоря, я не знаю, какие у вас варианты.
Ну, хотелось бы, чтобы вы знали, прежде чем звонить нам в эфир. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый
день. Алло.
Алло.
А, да, я понял, это Леонид. Да.
Алло, здравствуйте, это Леонид, Москва, да. Вы знаете, дело вот в чем. Будет ли падение ВВП? Да, будет. Но что такое ВВП и что будет падать? Падать будут те истории, когда у вас есть банк, у меня есть банк. Я у вас вложил ценных бумаг под их залог, взял другие ценные бумаги, когда они отросли, я их продал, у меня образовались деньги, я вернул вам ценные бумаги, у меня образовался профит и типа вырос ВВП. Хотя ни у кого ничего не прибавилось нигде. Вот. Вот такой ВВП будет, вот та, вот эта часть ВВП, она будет падать. А та часть ВВП, которая представляет собой реальный сектор экономики, производство и все, что с ним связано, будет расти. И таким образом, хотя ВВП страны и будет падать, это 100%, вот, как говорится, к бабке.
Прям до 30-го года будет падать.
Он может и может до 30-го, может даже до 35-го. Но вопрос в том, что это будет падать, я же объяснил, какая часть, бумажная. А реальная часть будет расти, и мы все с вами жить будем лучше.
Это вы думаете? Хорошо, это неизбежно. Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Дмитрий Ильич.
Прошу вас.
Три быстрых тезиса. На мой взгляд, первое, что нам нужно сделать и понять прежде всего, это то, что Запад, ну, берем, значит, как бы нефтяные вот эти газовые вопросы, берем все любые другие вопросы, Запад не перестал бы ни после 24 февраля, ни после 2014 года ничего делать в укор нам по всем фронтам. Я глубоко в этом убежден, я наблюдаю это все уже не одно десятилетие, поэтому вот поменьше розовых очков. Второе. Пусть с нуля, пусть вот, как говорится, из пепла, но необходимо заняться производством. Да, мы много не умеем, мы там закупали все это многое за границей, все это здорово, отлично. Давайте начнем.
Просто. Подождите, вот, на таком тесно. Маленьком рынке это все будет золотым.
Не будет это золотым, вы понимаете, у нас, как бы мы говорим о мигрантах, мы говорим, что вот у нас, как бы, люди не работают или еще что-то. Давайте создадим рабочие места.
Так вот, наконец, нет, третье. Поэтому вам и говорят, все будет золотым, да.
Ну, бог с ним.
Нам же это покупать. Нет, подождите, нет, что такое бог с ним? Нам же это потом покупать.
Вот смотрите, я вот просто даже параллельно расскажу. Вот сейчас там по поводу газа звонили, газ стоит столько-то или сёк-то и так далее. Я топлю на даче дровами, как бы ничего в этом предусудительного не вижу. Есть, как бы, береза, которую можно приобрести за очень маленькие деньги. Есть куча валежника, у нас там лесов бог знает сколько. Я беру бензопилу, нарезаю и прекрасно себя чувствую, как бы. Дело не в этом, понимаете? Мы забыли, кто мы есть во многом. Мы должны вот эту самоидентичность культивировать, понимаете? Ну, Запад думает, что мы тут погрязнем.
Нет, подождите, стоп. Да. Подождите. То есть самоидентичность у нас дрова, не газ.
Нет, я не о дровах.
Вы
я
так начали.
Я имею в виду, что, понимаете, надо, как говорится, перестать вот отплясывать, в том числе вот в экономике. Вот сейчас эксперт говорил, что мы, как говорится, сейчас не интегрированы в какие-то вот эти мировые системы, и без них мы как бы вообще пропадем и не сможем ничего сделать. Я как бы в это не верю. Мне думается, что как бы мы на все способны, просто нам...
Скажите, немножко... это понятно, но вы только скажите, вот тут спрашивают у вас, а бензопила-то у вас отечественная?
Да, а бензопила отечественная.
Какая?
Какая там, Зубр. Я понимаю, что он, может быть, не на 100% отечественный, как бы, по... начинки, да, там какие-то есть комплектующие.
Есть сразу, подозрения, сразу, но... хорошо. Но ответ понятен, принят. 7373948, телефон прямого эфира. В лапте, что ли, переходить, Дмитрий пишет. Это что, выкидывать кроссовки, что ли? Не понимаю. Дальше. 639-й называет все это сектой свидетелей Сталинградского тракторостроительного завода. Почему-то он так это называет, который производил никому не нужные тракторы, просто чтобы была работа. Потом сгнил вместе сотни тысяч таких тракторов. Руслан Николаевич говорит, с любимым рай, безусловно, и в шалаше, только долго ли она там продержится, любимая, без тепла и комфорта. Ну, 918 тут же говорит, давайте, если кому нужны дрова, так я продаю 5 кубов за 18 тысяч, дешево. Дешево, реально. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. Ну, вот я с предыдущим согласен с парнем, да, который говорит то, что мы сами должны все делать. Ну вот я в 30 километрах дачи у меня, да, от газа-то нету. Вот в чем вопрос. А я с удовольствием, да.
Так подождите, ну так еще раз, а он должен быть у вас?
Да должен, но нет его. Ну что,
тут важно понять, а вы исходите из того, что он должен быть у вас. Почему?
Почему? Потому что я в 30 километрах от Москвы. Это просто вообще ужас какой-то, то, что нет. Поэтому газ должен быть всегда. А если его все-таки, нету, все-таки я дровами не буду...
Хорошо, нет проблем, просто не очень понятно. Вот я спрашиваю, а почему он должен быть? А человек говорит, да потому что должен. Ну хорошо. Какой газ? Воды нет, пишет Никита. У нас есть другая проблема, которую можно обсуждать. А электричество есть, пишет Виталий. Батарея в розетку и погнали. А Николай говорит, подождите, стоп, вернемся к бензопиле зубр. Валежник собирать бензопилой нельзя, так в законе, обращает внимание Николай 445-й. Мы же держава, пишет лимузин, поэтому газ должен быть в 30 километрах от Москвы. Хорошо, березовые чушки 5 кубов за 5 тысяч можно купить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так вы в Санкт-Петербурге, а мы говорим про Московскую область, скорее всего. Сергей говорит, но глобализация ведь осуществлялась для того, чтобы дешевле и качественнее производить сразу на весь мир. Россия, получается, сама себе создает проблемы, возвращаясь середину 20 века. Это Сергей, 509-й. С чем этот газ, пишет Олег? Электричество же есть. Вот пусть электричество будет, и на электричестве мы живем. Хорошо, чурки, а не чушки, настаивает лимузин 674. У каждого свой взгляд на это. А Савелий Михайлович говорит, ну дачу с газом можно дороже продать. В 30 километрах от Москвы она и так дорогая. Не надо. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да.
Здравствуйте, да, Олег.
Вы только радио должны выключить, Олег.
Хотел задать такой простой вопрос. А у нас какая-то долгосрочная перспектива, озвученная по развитию промышленности, есть?
Ну, вообще есть.
Комплектующие какие-то, потому что что не возьми, вот взяли бензопилу, она же состоит наполовину из иностранных комплектующих.
А должна все-таки из своих. Просто вам говорят, что когда, если из своих, то она очень дорогая будет.
Но если она будет в единичном экземпляре, то, конечно.
Но да, не, у нас маленький рынок, поэтому она будет в любом случае в единичном.
Но у нас других вариантов сейчас нет.
Ну, значит, дорогое. Понял, договорились. Должна быть программа. Хорошо. Газ должен быть, потому что мы газодобывающая страна, пишет Руслан. То есть, если мы газодобывающая страна, значит, газ должен быть у каждого. И все остальное, что мы сами делаем, должно быть у каждого. Это тоже важно понимать. У нас же под Москвой, конечно, основные газовые месторождения. Об этом пишет 558-й. Савелий Михайлович требует, чтобы я прорекламировал свой телеграм-канал. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Если вы имеете в виду телеграм-канал радиостанции, если свой, мой телеграм-канал, телеграм-канал «Будкин», он тоже есть. Подписывайтесь, кстати, если не подписались. Газ народный должен быть у народа, настаивает Андрей, 321-й. Доходы хорошие от газа. Вот и привязались. На электричестве мы мало зарабатываем, говорит Григорий. Албания все делала сама, как и Северная Корея, напоминает Слава, и это было ужасно. Ну, видите, мы про Албанию и Северную Корею не очень хорошо знаем. Туда довольно легко, довольно трудно было всегда попасть, и довольно дорого. Поэтому, видимо, не все знают, как это было ужасно, а вы, видимо, все-таки доехали либо до Албании, либо до Северной Кореи. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Но с этим газом, сколько я себя помню, всю жизнь эпопея в Московской области, так его до сих пор и нет. И вспоминаю слова Сергея Леонидовича, который рассказывал про Канаду, когда там его знакомый купил дом, и к нему сразу пришли три компании частных и предложили бесплатно довести газ до дома.
Ну, там не бесплатно было, там были разговоры о том, кто что предлагал.
Да, ну, чтобы он с ними контракт подписал, там, на 5 или на сколько лет, я уже не помню. Ну, почему нам не отдать вот этот бизнес?
Ну, тогда будут другие тарифы, вы же понимаете. Спасибо. В Албании много бункеров, которые при Анваре Хадже построили, они сейчас стоят без дела. Зачем-то пишет Виталий. Мы спросили не про Албанию. Мы спросили о перспективах российской экономики. Bloomberg, ссылаясь на отчет правительства, опубликовал три сценария до 2030 года. Целевой, инерционный, стрессовый. Мы спросили, какой из них кажется вам более реалистичным. И вот как вы ответили. 30% говорят целевой. С ростом к концу периода в 17%, 27% полагают инерционный, там будет существенное падение ВВП в следующем году, но в целом к 30-му году все-таки небольшой рост. Про стрессовый вариант, когда падение будет до 30-го года, думают только 18%, а еще 25% ответили на этот вопрос так: я вообще про эти сценарии, про развитие российской экономики не думаю. В следующем часе Александр Асафов. Всего доброго.